Радио «Свобода» – архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Ежегодные итоги эфира. Сегодня программа, посвященная 2008 году. Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине нашей радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Сегодня год 2008. Российские компенсации бывшим советским республикам. Возможно ли это? Хакерские атаки на сайты Радио Свобода. Военный российско-грузинский конфликт. Смерть Александра Солженицына. Начнем мы с, несомненно, главного события – мирового финансового кризиса, имеющего точную стартовую дату – 15 сентября. Вот что мы передавали в программе «Время свободы». У микрофона Андрей Шары.
Просуществовавший более 150 лет банк Lehman Brothers потерял миллиарды долларов из-за кризиса на ипотечном рынке США и объявил себя банкротом. Финансовые органы США и европейских стран предпринимают экстренные меры, чтобы сократить ущерб для мировой экономики. Другой инвестиционный банк Merrill Lynch продан Bank of America. Рынки отреагировали на это новости падением. Ситуация осложняется опасениями возможности краха крупнейшей в мире страховой компании AIG. С американским экспертом о финансовом кризисе беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Каким образом два крупнейших инвестиционных банка оказались в подобной ситуации? И может ли их судьба стать предвестником усугубления кризиса на Уолл-стрит? На эти вопросы я попросил ответить Стивена Ханке, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Самое главное, инвестиционные банки вышли далеко за пределы своих финансовых возможностей. Они в гигантских масштабах, совершенно неоправданных их финансовыми возможностями, скупали у банков ипотечные кредиты с тем, чтобы перепродать их инвесторам по частям в виде облигаций. Пока инвесторы покупали эти облигации, банки цвели. Когда инвесторы отказались покупать эти облигации, банки внезапно оказались гигантскими долгами. Lehman Brothers, например, одолжил около 200 миллиардов долларов только у Citigroup и без возможности оплачивать эти долги, потому что никто не хочет покупать эти облигации. Так себя вели не только инвестиционные банки, но и несколько коммерческих банков, которым сейчас угрожает банкротство. Как ни парадоксально, ситуация отчасти напоминает сценарий, предшествовавший крушению рубля в 1998 году. Российские банки брали огромные займы под минимальный капитал, скупали акции, компании, и все это работало до тех пор, пока цены акций поднимались. Но если этот рост тормозится, или хуже того, цены начинают падать, тогда вам грозят серьезные проблемы. В России результатом подобных акций был финансовый коллапс. Вторая серьезнейшая проблема – вера Уолл-стрит в то, что центральный банк нейтрализует последствия его беспечной игры. Весной Федеральная резервная система гарантировала 29 миллиардов долларов долгов прогоревшего инвестиционного банка Bear Stearns. Это добавило решимости остальным продолжать свою рискованную игру. Уолл-стрит не ожидал, что сейчас Центральный банк откажется поддержать Lehman Brothers. Отсюда и паническое изумление инвесторов, падение рынка. Профессор, что же все-таки будет дальше, если попытки стабилизировать финансовую систему, предпринимаемые с начала года центральными банками разных стран, явно провалились? Если в этой ситуации можно отыскать хорошую новость, то она заключается в том, что власти наконец-то отказались от идеи поддержки безрассудных рыночных игроков. В последние дни Центральный банк и Министерство финансов взяли на себя гораздо более разумную, на мой взгляд, роль рыночных советников и координаторов, способных свести главных действующих лиц финансовых рынков и помочь им договориться о действиях, которые помогут стабилизировать рынки. Центральный банк будет продолжать предоставлять наличные средства для обеспечения нормального функционирования системы, но не будет никого выкупать. Я думаю, этот кризис продлится дольше, чем подозревают многие. Его масштабы будут крупнее, чем предсказывают многие. Ситуация может, на мой взгляд, ухудшаться еще в течение года, то есть полная нормализация ситуации затянется, скорее всего, на несколько лет. Таково предсказание Стивена Ханке, известного американского экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes.
Еще одной важнейшей темой года была российско-грузинская война. В декабрьской программе «Время и мир» ее ведущая Ирина Лагунина показала, как можно снимать стресс от самых тяжелых сюжетов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал мирового юмора. Что бы ни происходило в мире, глобальный экономический кризис, война в Ираке, война в Афганистане, Пакистан вообще идет в тартарары, все валится, мир шутит. Шутит отчаянно и пронзительно. Отсмеялись, смахнули слезу и дальше смеяться. Вместе с миром шутит и Россия. «Будет еще хуже», — кричат пессимисты. «Да нет, хуже уже быть не может», — отвечают им оптимисты. Фейерверк международного юмора в программе «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. События 2008 года в юморе. Война в Грузии. В России с шутками по этому поводу как-то не получилось. Но разве шуткой назвать можно само освещение этих событий? Стали только возрождаться старые советские анекдоты, типа «Александр Македонский, Цезарь и Наполеон сидят на трибуне Красной площади и принимают военный парад в качестве почетных гостей». Александр Македонский говорит: «Да, если бы у меня были российские танки, то я бы был непобедим». Цезарь мечтательно: «Да, а если бы у меня были российские самолеты, то я весь мир бы завоевал». А Наполеон им в ответ: «А если бы у меня было российское телевидение, то никто бы до сих пор не знал о моем поражении в Ватерлоо». Зато мир от души подхватил тему грузинской войны. Комедийное шоу Джона Стюарта в Нью-Йорке. Беседа с корреспондентом Джоном Оливье.
Помните, в 2005 году президент Буш, посещая Грузию, сказал следующее:
«Дорога свободы, которую вы избрали, нелегкая, но вы будете идти по этому пути не в одиночку».
Но сегодня кажется, что Грузия будет идти по этому пути в одиночку.
Конечно же, не одна. С ней Россия. Она сталкивает ее с пути, путается на ее пути, ждет ее на пути, чтобы потом еще раз столкнуть.
Но больше всех повеселилась группа помощников-конгрессменов. Несколько лет назад они основали собственное комедийное шоу «Ступеньки Капитолия», что оказалось намного более прибыльным и привлекательным, чем помощь законодателям.
Good evening, ladies and gentlemen. I am Vladimir Putin.
Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Владимир Путин, и я пришел сюда, чтобы почтить самого себя. Благодаря моей мощной поддержке у нас сегодня есть новый российский президент Дмитрий Медведев. И он поставил российский избирательный рекорд – 115% голосов избирателей. Я также хотел бы поблагодарить господина Медведева за плавный переход президентских полномочий. Кстати, как ни странно, мы во всем друг с другом согласны. И чтобы это продемонстрировать, я решил провести следующий номер. Горе — это слишком много для этого человека. Так что, я думаю, мне надо вернуться и выяснить, что осталось от холодной войны, войны, которую оставил не так уж давно. Так что я ухожу в ночной рейд в Грузию. Я ухожу в рейд и, может быть, начну маленькую войну. И они будут со мной после этого ночного рейда в Грузии. Им лучше жить в моем мире, а не в вашем. США надеются, что я не зайду слишком далеко. Но Джордж Буш на собственной шкуре узнает, что надежды не сбываются. Так что посмотрите мне в глаза, и вы увидите в моей душе, что вы никогда не сможете остановить меня, если я чего-то задумал. А иначе я отправлюсь ночным самолетом к Джорджу Бушу, чтобы убедить США, что я наведу порядок. Я возвращаюсь в Грузию, и, может быть, приберу и маленькую Польшу тоже. Я возвращаюсь в Грузию.
Рядом со мной в студии директор грузинской редакции «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Давид, вот в России все так рьяно бросились под знамена, что шуток по поводу собственной агрессии как-то не получилось. А в Грузии кому больше всего от анекдотов досталось?
Досталось всем, я думаю. Главным образом все-таки, мне кажется, грузинскому правительству. Шутят о себе больше, чем о России.
Ну, это вообще очень характерно для всех стран, на самом деле. Это в России шутят, например. Единственная шутка достойная, которую я нашла, это то, что бедный Артега, он практически 30 лет сидел в Никарагуа и думал, что ничего лучше Брежнева не будет, а вот нет, таки есть. Но, тем не менее, давайте говорить о ваших шутках. И правительству досталось хорошо. Я так понимаю, что Саакашвили досталось.
Ну да. Главным образом ему, можно сказать. Вот одна из самых популярных шуток – это Саакашвили заходит в магазин галстуков и просит дать ему какой-то галстук, который он выбрал. И продавец его спрашивает: «Вам здесь или завернуть?» Вот это самая популярная, мне кажется, шутка. Есть и другие, конечно.
Вот об армии шутят. Знаете, почему-то в России шуток об армии российской во время этой операции так и не появилось. И у меня есть своя теория, что, может быть, это из-за того, что само поведение армии было иногда шуточным. Ну, как, например, там пропали хаммеры. Да, и сначала грузинская сторона говорит, что, в общем, неплохо было бы вернуть. Потом американцы, кому принадлежали хаммеры, говорят, что, ну, как-то не очень красиво это получается. И российские генералы на голубом глазу отвечают: «Великая держава Россия военные трофеи не отдает». И удивительное сочетание целей армии и народа. То есть народ думает, что он живет в великой державе, а хаммер в хозяйстве не повредит, в общем.
О хаммерах я шуток не слышал, честно говоря. Но слышал шутки, например, о бомбежках. Говорят, что гурийцы были очень оскорблены тем, что на Гурию ни одна бомба не была сброшена. И гурийцы очень амбициозный народ. В свое время весь Центральный комитет Коммунистической партии состоял из гурийцев на 80%, наверное.
Здоровые амбиции.
Особенно Шеварнадзе тоже сам гуриец. И вот гурийцы были, говорят, очень оскорблены тем, что неужели мы недостойны одной паршивой бомбы, чтобы они на нас бросили. Даже такие шутки ходили. Что касается бомбежек, есть еще одна шутка. Почему Кутаиси не бомбили? Они собирались, оказывается. Но когда пролетали над Кутаиси и посмотрели, значит, сверху на город, они подумали, что город уже разбомблен, так сказать.
А я во время войны слышала такую историю, что в горе, как бы люди, у них не было истории конфликта большого с российскими войсками, поэтому они, в принципе, достаточно доброжелательно встречали россиян, и если там условно переводить с грузинского на русский, то бабушки говорили: «Милок, да давай я тебя накормлю», да? А в поте у людей другая история, они прошли через противостояние, и встреча была намного более жесткой. Но и не дожидаясь, пока кто-нибудь скажет: «Милок, давай накормлю», российские военные зашли на сосисочную фабрику и съели все сосиски. Это шутка или это правда?
Это правда. Это случилось два раза даже.
Когда успели сосиски произвести.
Ну, дело в том, что там есть такая компания «Никора» называется. И она один из примеров успешного бизнеса местного значения. Это «Никора» – компания по мясным продуктам. Значит, она производит мясные продукты. И вот один из филиалов этой компании находится как раз в Поти. И недалеко от того места, где российские военные устроили один из своих блокпостов. И вот когда у них, видимо, вышли все продукты, когда не осталось ничего съедобного, они решили просто войти на территорию этого завода, если можно так сказать, или фабрики, не знаю, мясной фабрики, наверное, и просто зашли. Они не оскорбляли никого, не били никого, не избивали, но просто взяли...
Все были полны, да?
Да. Взяли все, что могли, и исчезли. Они заехали туда на БТРе. И спустя неделю, видимо, они просто вот опять-таки съели все, что взяли, и зашли второй раз.
Хорошая продукция в пути производится.
Видимо, да.
Программа Ирины Лагуниной «Время и мир». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» новое десятилетие к 60-й годовщине нашей радиостанции. У микрофона Иван Толстой. 2008 год. Реалистично ли требовать от России компенсаций за годы насаждавшегося коммунистического режима? Такой вопрос обсуждался в одной из программ «Время свободы», которую вел Андрей Шарый.
В Латвии подведены очередные итоги работы правительственной комиссии по подсчету убытков, нанесенных тоталитарным коммунистическим режимом Советского Союза, так называется комиссия. По-прежнему не названа сумма конкретных финансовых претензий к России как правопреемнику Советского Союза, однако обнародованы данные о числе жителей страны, пострадавших, как здесь говорят, от советской оккупации. И обсуждается вопрос о том, будет ли Латвии предъявлены официальные претензии к России, как об этом говорят некоторые латвийские политики. Из Риги корреспондент «Радио Свободы» Михаил Бомбин.
На работу комиссии из госказны ежегодно выделяется по 450 тысяч долларов. Однако, в отличие от соседней Литвы, где нанесенный советским присутствием ущерб оценили в 278 миллиардов долларов, здесь конкретных сумм пока не называют. И, как заявил председатель комиссии Эдмунд Станкевич, мы всего лишь на полпути. Об окончательных результатах можно будет говорить лишь к следующему году. В восьмистраничном отчете конкретика лишь по двум сталинским депортациям 41 и 49 годов. Всего 57 975 сосланных. В разделе «Экономика, демография и окружающая среда» говорится лишь, что оккупационный режим СССР нанес существенный ущерб экономике Латвии. В качестве примеров Чернобыль и Афганистан, имеется в виду подневольное участие в тех событиях граждан Латвии. Эдмунд Станкевич.
Мы пока еще о цифрах не говорим, потому что работа продолжается, и я бы не думал, что мы можем сейчас что-то спекулировать. Главное не денежные эти расчеты, но у нас есть задачи, которые касаются людей, и определить число жертв и репрессированных, и депортированных. Это для нас первоочередная задача. Но это не означает, что мы не работаем и над экономическими задачами.
Что касается вот экономики, ваши оппоненты из русскоязычных левых фракций утверждают, что в советское время здесь наоборот как бы поднята инфраструктура, были построены заводы и фабрики и так далее. Что вы можете на это, собственно, возразить?
Я могу сказать, что это уже с римского права. Мы знаем, что незаконные действия не дают права. Если вы совершили незаконное действие, это вам ничего на правовом смысле не дает. И оккупация — это противоправное действие, это против международного права. И исходя из этого принципа мы и руководимся. С точки зрения экономического взгляда, ну, здесь просто инвестировалось деньги, да, но они и отрабатывались, потому что здесь была хорошая отдача. В балтийских странах, да, здесь один инвестированный рубль очень быстро окупался. Так что из экономического взгляда все, что здесь было инвестировано, это уже давно не отплатили. И сейчас мы сталкиваемся с проблемами, что надо это все или, говорится, как-то содержать это все хозяйство, или она совсем бесполезна, потому что в рыночной экономике эти гипертрофированные предприятия, которые производили неконкурентоспособную продукцию, никому не нужны.
Сообщил председатель комиссии по подсчету нанесенных советской оккупацией убытков Эдмунд Станкевич. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
О подоплеке работы комиссии правительства Латвии и возможных дальнейших шагах Рига и Москвы размышляет российский историк Елена Зубкова.
Понятно, что эти бои за истории, которые ведет Россия в виртуальном пространстве и вполне реально со странами Балтии, они уже продолжаются не один год. К сожалению, пока, в общем-то, процесс стоит буквально в мертвой точке. И одна из причин этого положения – это как раз вот практика выставления подобных исков. Что по этому поводу сказать? Конечно, безусловно, знать историю своей страны надо. И подсчитать, во что в конце концов обошелся сталинский эксперимент по восстановлению империи, тоже совершенно необходимо. Необходимо посчитать до последнего человека. И в этом смысле Латвия, конечно, может дать очень хороший пример России, потому что в этом смысле в России пока еще предстоит сделать очень большую работу. То есть все это как будто бы и правильно нужно было сделать. Но когда вот это знание движется только по одному заранее заданному такому жертвенному вектору, это все-таки уже не знание, это не путь познания, да? Это уже заказ. И не важно, кто сделал этот заказ и с какой целью этот заказ выполняется. Он, в конце концов, имеет очень отдаленное отношение к тому, что мы называем познанием своего прошлого. И такой путь, между прочим, он отнюдь не безобиден, потому что, как мне кажется, он закрепляет вот в собственном национальном сознании комплекс жертвы, комплекс жертвенности, когда все и вся объясняется присутствием чужой и, безусловно, конечно, злой воли. Да, советская власть была установлена в Латвии силой. Это доказано, опубликованы документы. И этот вопрос уже, как мне кажется, бесполезно совершенно дискутировать. Но держалась советская власть в Латвии не только благодаря насилию, да, и тем более не благодаря насилию извне. И вот в этом разобрались. разобраться. Разобраться в этом прошлом, мне кажется, очень важная задача. И вот работала комиссия. Серьезная комиссия, в которой работали в том числе историки. Копали в архивах. И что получилось? А получилось, по большому счету, я говорю как историк, да, а не как экономист. По большому счету получилось, что гора родила мышь. Вот теперь мы имеем новый иск. Теперь уже со стороны Латвии. Составление подобных исков – это вообще путь неконструктивный и, по большей части, конечно, тупиковый. По разным причинам. Ну, во-первых, непонятно, почему за советские, а тем более сталинские долги должна отвечать Россия, современная Россия. Да, Россия – правопреемник Советского Союза, но Россия не может считаться политическим преемником сталинизма, сталинского режима. Да? И каток сталинизма прошелся по всем народам, населявшим когда-то страну под названием Советский Союз. И сейчас предположить, что Россия вдруг бы, да, взялась платить по этим выставленным счетам, то получилось, что платить-то пришлось бы наследникам или потомкам тех самых репрессированных граждан Советского Союза, Российской Федерации, Украины, ну, всех вот этих вот республик. Такой путь тупиковый еще по одной причине, потому что он вызовет обратную реакцию. Я думаю, что, наверное, если не было еще пока дано задание, то оно, несомненно, поступит составлять встречный иск. Этот иск будет составлен. И туда будет вписано много чего, начиная, допустим, с тех же латышских стрелков, которые спасли большевистский режим в июне 18 года, и заканчивая заводами и пароходами. Все это будет.
Считает московский историк Елена Зубкова.
В 2008 году вышел новый роман, так было обозначено на титульном листе первого издания, «Сахарный Кремль». С его автором Владимиром Сорокиным беседовала Елена Фанайлова.
Как вы знаете, самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет. Наши смирные люди на какого-то предела все это перенесут. Хотя все может быть.
А если не перенесут? Вот «Сахарный Кремль» заканчивается как раз на такой тревожной ноте, когда один опричник убивает другого, когда в Кремле явно назревают какие-то события.
Смирновы смирновыми, да, смирные люди, но они смирны до какого-то предела. Когда наступает этот предел, когда раствор социального долготерпения становится уже перенасыщенным и образуются кристаллы, тогда уже, собственно, делать нечего. Тогда народ будет представлять собой вот эту самую волну, собственно, которая будет надвигаться. Когда русский народ выходит на улицу, то правительство останется лишь переодевшись в женское платье, как Керенский, просто бежать. С этого начинаются все революции.
Описанные вами опричники с довольно большим успехом подавляют первые ростки таких движений. Я имею в виду марш несогласных, которые прихлопываются с какой-то такой силой.
В этой жестокости, собственно, в этой стрельбе из пушки по воробьям я вижу, конечно же, страх и нарастающую паранойю, собственно, власти. Ну, естественно, потому что она все-таки знает нашу историю. В России, к сожалению, история повторяется не только в виде фарса. Я думаю, что если что-то будет происходить, то это будет связано не с маршами несогласных. Это будут уже совсем другие волны, совсем другие люди. Приход этих людей и этих волн может быть стремительный, может многих ошеломить.
Вы имеете в виду коричневых или красно-коричневых?
Речь даже идет не об их цвете, собственно, да, так сказать, о новой энергии. Ну, это энергия не столичного разлива.
В книге «Сахарный Кремль» есть одна центральная метафора. Сам этот «Сахарный Кремль», кусочки которого оказываются по каждой из новелл у разных героев, герои самых разных социальных слоев. С одной стороны, он сладкий, белый и прекрасный, а с другой стороны, он раздроблен. Он раскалывается на куски. Вот как вы эту метафору объясните?
Ну, объяснять, трактовать собственную книгу, конечно, неблаговидное занятие. Могу лишь сказать, что мне хотелось выделить некий вкусовой эквивалент нынешней власти, как бы. Собственно, даже не нынешней, а вообще той власти, которая, может быть, грядет. А вот на вкус, что это такое? Мне кажется, что это должно быть что-то приторное до горечи, чего, собственно, много не съешь, да? С другой стороны, в сознании народа это сладкое должно быть. То есть этим можно подсластить жизнь многочисленным Смирновым. Образ сахарного Кремля, он такой многоплановый, как кубик Рубика. Белый, то есть чистый, да, это некая чистота в как бы сознании и власти, и народа. Это нечто, что как бы над над нами. С другой стороны, он очень хрупкий, так сказать, он может разбиться, да? Но, с третьей стороны, он увесист, как некий кирпич. А если это все падает с неба, то он может и убить, собственно, да? В общем, там есть и сладость, и горечь, и хрупкость, и угроза.
Писатель Владимир Сорокин отвечал на вопросы Елены Фанайловой. «Большие и малые события 2008 года» с краткой хроникой Ярослав Шимов.
Согласно решению ООН, 2008 – Международный год планеты Земля, год картофеля, лягушки, языков и санитарии. 1 января Мальта, Кипр, а также Акротири и Дикелия, две британские военные базы на Кипре, ввели у себя валюту евро. 4 января ралли «Дакар-2008» отменено из-за политической и международной напряженности и убийства четырех французских туристов в Мавритании. 14 января зонд «Мессенджер» впервые пролетел вблизи Меркурия, но на орбиту планеты он смог выйти только через 3 года. 17 февраля автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость от Сербии. 19 февраля Фидель Кастро подал в отставку с постов главы Госсовета и главнокомандующего армии Кубы. 21 февраля демонстрации в Белграде против провозглашения независимости Косово, окончившиеся массовыми беспорядками и погромами посольств тех стран, которые признали косовскую независимость. 2 марта на выборах президента России победил Дмитрий Медведев. 17 марта. Масштабное уличное столкновение в городе Косовско-Митровица между войсками НАТО и ООН с одной стороны и местными жителями с другой. Раненые десятки военнослужащих международных сил. 20 марта. Между Россией и Израилем подписан договор об отмене визового режима. 30 марта еще 9 стран вступили в Шенгенскую зону, отменив друг с другом визовый режим. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. 9 апреля на границе между Афганистаном и Пакистаном скончался один из лидеров Аль-Каиды Абу Аль-Абайда Аль-Масри, организатор терактов в Лондоне 7 июля 2005 года. 8 мая Владимир Путин утвержден на пост премьер-министра России. 9 мая, в День Победы, по Красной площади после 17-летнего перерыва прошла тяжелая военная техника. 11 мая на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал блок «За европейскую Сербию» Бориса Тадича. 14 мая петербургский «Зенит» завоевал Кубок УЕФА, победив шотландский «Рейнджерс» со счетом 2-0. 18 мая сборная России завоевала золото на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Канаде. 19 мая русская Википедия, обогнав шведскую, вошла в первую десятку Википедии по объему информации. 24 мая в Белграде в финале песенного конкурса «Евровидение» с композицией «Белив» победил российский певец Дима Билан. 1 июня международные авиакассы перешли на электронные билеты. 15 июня в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине Великой. 2 июля во время спецоперации в колумбийских лесах освобождена Ингрид Бетанкур, бывший кандидат в президенты страны. Она провела в плену 6 лет. 22 июля арестован бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. 8 августа в зоне грузино-южно-осетинского конфликта начались активные боевые действия. Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии. В тот же день в Пекине открылись 29-е летние Олимпийские игры. 26 августа президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Через несколько дней этот указ будет осужден на экстренном саммите Евросоюза. 31 августа погиб ингушский политик, владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Он получил огнестрельное ранение в голову при задержании сотрудниками милиции. 19 сентября, вскоре после пуска, произошла авария на Большом адронном коллайдере в Швейцарии. 11 октября в Пензе открыт памятник историку Василию Ключевскому. 4 ноября Барак Обама победил на президентских выборах в США. 5 декабря скончался патриарх Московский и всея Руси Алексей II. 12 декабря Швейцария в рамках Шенгенского соглашения отменяет визы. 16 декабря в Израиле, недалеко от города Эйлат, упал в пропасть автобус с туристами из Петербурга. Человеком года по версии журнала «Тайм» назван Барак Обама. В 2008 году скончались актеры Александр Абдулов, Игорь Дмитриев, Андрей Толубеев, Надежда Румянцева, Нонна Мордюкова, Михаил Пуговкин, Вия Артмане, Софико Чаурели, Хит Леджер, Пол Скофилд. писатель и кинорежиссер Ален Робгрие, создатель литературного направления «Новый роман». Новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. Шахматист Бобби Фишер. Многолетний президент Индонезии Сухарто. Бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Французский певец Анри Сальвадор. Балерины Наталья Бессмертного и Ольга Лепешинская. Лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Поэт-песенник Михаил Исаевич Танич. Швейцарский химик Альберт Хоффман, создатель ЛСД. Кинорежиссер Сидни Поллок. Модельер Ив Сен-Лоран. Писатели Чингис Айтматов, Анатолий Приставкин, Гарольд Пинтер. Нейрофизиолог Наталья Бехтерева. Хирург Федор Углов. Карикатурист Борис Ефимов. Хоккеист клуба «Авангард» Алексей Черепанов от внезапной остановки сердца во время матча. Тележурналист Урмас Отт. Певец Муслим Магомаев. Швейцарский исследователь и путешественник Жак Пикар, первый человек, достигший дна Марианской впадины. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Социолог и политолог Самюэль Хантингтон. Нобелевской премии по литературе удостоен Жан-Мари Гюстав Леклезио. Премии мира – бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари.
По решению Американской киноакадемии лучшей песней 2008 года признана композиция «Джей Хо» из фильма «Миллионер из трущоб». Песня «Джей Хо» из фильма «Миллионер из трущоб». Музыка Рахмана, слова Гюльзар. В 2008 году несколько сайтов разных языковых служб «Радио Свобода» испытали мощную хакерскую атаку. Анализ произошедшего в программе Андрея Шарова «Время свободы».
После мощной хакерской атаки, которой подверглись интернет-сайты сразу нескольких служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», работа нашего сетевого ресурса восстановлена. Нападение начато в минувшую субботу, 26 апреля, первоначально было нацелено только на белорусскую службу радиостанции. Потом проблемы распространились и на другие сайты, в том числе и на сайт русской службы, однако мы пострадали меньше. В Минске и других белорусских городах в этот день, 26 апреля, проходили акции протеста оппозиции, связанные с очередной годовщиной Чернобыльской трагедии. Средство, которое избрали хакеры в этом случае, определяется термином «отказ в обслуживании» – «denial of service» или «DOS». Подвергшийся такой атаке сайт на время перестает быть доступным для пользователя. Подобного рода кибератаки в последние годы заметно участились, и мишенями все чаще становятся правительственные институты или крупные корпорации. У микрофона «Свободы» с разъяснениями научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
DOS-атака, которая прошла на сайте «Радио Свобода», была исключительно интенсивной. Каждую секунду сервер получал 50 тысяч требований на загрузку страницы. Это привело к тому, что сайты не справились с нагрузкой и перестали отвечать на запросы пользователей. Атака на сайте «Радио Свобода» относится к типу распределенных DOS-атак. Такая атака использует зомби-сеть. Эта сеть состоит из обычных пользовательских компьютеров, зараженных троянской программой. Троян молчит и слушает интернет. Когда в определенном чате появляется команда, содержащая имя сайта, троян ловит команду и начинает формировать запросы к сайту. В зомби-сети могут быть десятки тысяч компьютеров, поэтому количество запросов очень велико. И тогда сайт падает. Именно это и произошло с сайтами «Радио Свобода». С DOS-атакой атакой трудно бороться, потому что мусорные запросы необходимо отличать от реального запроса пользователя. Сегодня есть программы, которые могут оперативно выделять мусорные адреса из общего трафика и помогают отражать DDoS-атаку. Как говорят разработчики таких систем, главное перехватить атаку на ранней стадии, например, на уровне провайдера, который предоставляет доступ, или даже на маршрутизаторе магистрального канала. Но приходится признать, что существующие технологии защиты от DDoS-атак недостаточно эффективны. DDoS-атака стоит совсем недорого. Для того, чтобы на сутки парализовать доступ к сайту, нужно заплатить владельцу зомби-сети порядка $1000. Поймать злоумышленника нелегко. Атака происходит с компьютеров, которые принадлежат всего лишь неосторожным пользователям. На них-то выйти можно, но это не помогает, потому что работал троян, а вот откуда он взялся, неизвестно. В России все чаще DDoS-атака используется как метод политического давления. Весной прошлого года прошли атаки на сайты маршей несогласных, потом были атакованы сайты эстонского правительства, а в мае несколько дней не работали сайты «Эхо Москвы» и «Коммерсанта». В марте текущего года опять на несколько часов был парализован сайт «Коммерсанта». Для DDoS-атаки на сайт не нужно строить мощные глушилки, которые перекрывают целый радиодиапазон. Все просто и дешево. А ведь иногда достаточно прервать работу сайта на несколько часов, чтобы нейтрализовать воздействие размещенной на нем информации. Владимир Губайловский, Радио Свобода.
Чтобы подвести политический итог году, я воспользовался фрагментом из информационно-аналитической программы Андрея Шарова, вышедшей в эфир в последний день 2008 года.
О своих ощущениях от 2008-го говорит правозащитник и политик Владимир Вуковский. Он пытался баллотироваться на пост президента России, однако даже не был зарегистрирован. Какой вы увидели Россию в 2008 году?
Вы знаете, печальное у меня было ощущение от моих поездок. Печально в том смысле, что ощущение, будто мало какие уроки истории усвоены. И есть тенденция повторять заведомо уже известные ошибки и как-то не верить в то, что результат будет опять таким же. Вот эта неспособность обучаться, например, их истории, она, конечно, типична для людей, не только в России, но как бы в России это уж очень заметно. Единственное, что мне пришло в голову, это известные выражения по поводу бурбонов, вернувшихся во Францию, о том, что они ничему не научились и ничего не забыли. Нынешние власти, они себя ведут примерно как бурбоны времен реставрации.
Есть такая довольно популярная сейчас в России среди либеральной или бывшей либеральной интеллигенции или элиты, как угодно ее называйте, максима о том, что для того, чтобы власть стала демократичной, она сначала должна стать сильной. И вот теперь, сейчас, когда все командные позиции заняты, когда всего добились, чего хотели, можно потихонечку вот от этого ручного управления отказываться, допускать до власти оппозиционеров, каким-то образом либерализировать самих себя. Как вы к такой теории относитесь?
Я думаю, что это порочно. Теория. Власть сама по себе добровольно никогда не отдает своих привилегий, своих возможностей, своего контроля. Демократия возникает в процессе борьбы общественных сил. Она не возникает по доброй воле кого-то, будь то даже верховный правитель и так далее. Сверху такие вещи сделать практически невозможно. Тем более, что природа власть такова, знаете, она как удав. Она заглатывает, но назад не выплевывает. Так что это наивное предположение. Демократичная власть становится не от того, что она может себе это позволить, а от того, что общественные силы заставляют ее считаться с собой. И в этом смысле сильная власть гораздо хуже, чем власть слабая.
Так или иначе, эту власть, как бы мы ее с вами ни называли, демократической или антидемократической, поддерживает, судя по всему, большинство населения. Достаточно поговорить с людьми, и их, кажется, устраивает то, что эта власть не вмешивается в их частную жизнь, в отличие от советской власти, а живут они не в понятиях вот исторического детерминизма, о которых мы сейчас с вами беседуем, а здесь и сейчас.
Как самооправдание звучит замечательно. Но напомню вам, что и при советской власти, когда вмешивались в личную жизнь, семейную жизнь столь же энергично, как и в общественную, эти люди тоже не протестовали. И они тоже голосовали за блок коммунистов и беспартийных 90 с лишним процентов, если верить официальной статистике. Но само по себе это не значит, что людям это нравится. Люди просто не видят из этого выхода и не видят смысла в противостоянии. Поэтому они не столько голосуют, не столько отвечают на опросы общественного мнения, на вопрос, что они хотят, сколько на вопрос, а что будет. И это довольно типично для российских опросов. Человек в России до сих пор не очень понимает, насколько от его мнения зависит будущее. Он считает, что такой зависимости нет.
Как сейчас в западном мире относятся к России? 10 лет, 15 лет назад было такое ощущение или надежда, что ее воспримут как равную в клубе западных там держав, в европейской цивилизации. А сейчас эти настроения меняются?
Действительно, это настроение было, и была огромная благожелательность, желание увидеть успех всего этого. И поэтому очень охотно, как вы помните, давались и кредиты, и всяческая помощь. Российских лидеров пригласили и сделали большую восьмерку из большой семерки. Вовсе не потому, что Россия уже достигла необходимых критериев, а просто в надежде, что членство в этом престижном клубе поможет России сдвинуться еще дальше. Сегодня, конечно, большое разочарование. Не вышло этого, не получилось. А досада. У некоторых остается все еще надежда, что как-нибудь вот выкарабкается. Это типично для западных настроений. Надеяться, иметь иллюзии. В России пытаются сделать вид, что Запад нас ненавидит, что он нам хочет зла. Ничего подобного. Я здесь живу 32 года. И никогда в жизни здесь никто реально зла России не хотел.
А на ваш взгляд, россиян воспринимают в полной мере этого слова в США, в Великобритании, в Старой Европе как равных себе, как европейцев?
К России, к русским относятся хорошо, в принципе, и к русской культуре она осталась популярной. Все расстраиваются, что вот так вот, как заколдованный круг, что такой порочный круг, что Россия ходит, как тот слепой ослик по кругу и движет колесо истории. Есть по этому поводу просто печаль, разочарование. А к русским, как таковым, отношения прекрасны. Я здесь живу в маленьком городке Кембридже, население 100 тысяч примерно. Меня здесь знает очень много народу. И когда в России стало все идти вспять, появились первые репрессии, наезды на свободную медию и прочее, мне все выражали только сочувствие. Причем самые неожиданные люди. И шоферы такси, и продавцы на рынке. И просто люди, которых я встречаю на улице.
Вы сказали о том, что Россия вот как ослик ходит по кругу. Это движение не изменить или история все равно поправит рано или поздно?
Здесь выбора-то большого нет. Или история это поправит, или страна исчезнет. Не может страна ходить как слепой ослик по кругу всегда. Все меняется, ситуация развивается, идет дальше. Из-за советской системы, из-за советского эксперимента мы и так стали где-то лет на 100 в общественном развитии. Мы были как бы спящей страной, в то время как мир развивался. Не случайно сегодня добрая половина терминов общественных отношениях, она не имеет эквивалента в русском языке, и поэтому в своей английской транскрипции приходит в русский язык. Это потому, что мы 100 лет не развивались, у нас этих явлений не было. И что же теперь? И еще 100 лет мы будем ждать? И еще на 100 лет отстанем? Ну, так не бывает. В конечном итоге страна просто исчезает, если она не в состоянии жить на уровне требований современности.
Правозащитник и писатель Владимир Буковский. Из всех культурных утрат 2008 года, несомненно, самой значительной была кончина Александра Солженицына. В программе «Американский час» Александр Генис предложил взгляд на фигуру и значение Солженицына в американском ракурсе, что интересно уже хотя бы потому, что Александр Исаевич провел в Соединенных Штатах почти 20 плодотворных лет.
С Солженицыным Америка попрощалась сдержанно. Была без радости любовь, разлука будет без печали. В давно заготовленном, двухполосном, размером с брошюру «Некрологии» в «Нью-Йорк Таймс» говорилось все, что положено. Но в самом конце автор, нарочито бесстрастно, сообщает читателю, что Солженицын, принципиально отказавшийся принять государственную премию из рук Горбачева и Ельцина, сделавших возможным его возвращение на родину, согласился получить награду от Путина. В другом, менее официальном материале мемуарного характера Солженицына вспоминает бывший корреспондент этой газеты в Советском Союзе Сергей Шмеман, который знал писателя еще по Москве. В «Новом свете» журналист возил Солженицына к своему отцу Александру Шмеману на дачу в окрестностях Квебека. Шмеман-младший катал русского классика на машине, жарил ему картошку с луком и слушал долгие разговоры о русской истории. С удовольствием и даже нежностью вспоминая эти первые дни Солженицына в западном полушарии, Шмеман пишет, что, по его мнению, следующие 20 лет мало что прибавили к американскому опыту писателя.
Солженицын боялся, что всякая вовлеченность в окружающую его новую жизнь может разбавить ту одержимость священной миссии, которую он видел в спасении России. Солженицын стремился постоянно поддерживать в себе дух морального сопротивления. За все годы в Вермонте он редко выбирался в мир, но когда это все же делал, то лишь для того, чтобы обвинить Запад в аморальности, консюмеризме и декадансе. При этом его инвективы обнаруживали крайне незначительное знание предмета.
Все это, надо сказать, очень похоже на правду. Солженицын действительно жил не в Америке, а у себя дома, в Вермонте, не обращая внимания на окружающий его мир. В первую очередь тот, в котором жили другие выходцы из России. За исключением узкого круга приближенных, он не общался с третьей волной. Когда в «Новом американце» мы, собирая антологию русского рассказа, попросили Солженицына разрешить нам перепечатку и его новеллы, писатель через жену ответил категорическим отказом. Тем не менее, Довлатов каждую свою книгу неизменно посылал Солженицыну. Прочел он их, как говорят, с удовольствием, только вернувшись в Россию. Такое отношение к эмиграции многим казалось странным, особенно в сравнении с другими русскими нобелями. Бунин, как рассказывал мне его секретарь и редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, хоть и считался сухим человеком, много помогал нуждающимся литераторам, пока сам не стал таким. Про отзывчивость Бродского знали все, кто жил рядом с ним в Америке. Неудивительно, что позиция Солженицына провоцировала остряков. Хуже всех был, конечно, Бахчинян, не только придумавший лозунг «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи», но и выпустивший альбом «Однофамильцы Солженицына». Однако за всем этим ерничеством стояло непоколебимое чувство признательности, ощущение гордости за нашу литературу и еще надежда в один прекрасный день увидеть памятник Солженицыну на Красной площади. В конце концов, все мы знали, что Солженицыну не место в Америке, но только он сам верил в то, что вернется на родину, причем живым. Нашу беседу о том, как Америка вспоминает Солженицына, продолжит вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Что значило имя и дело Александра Солженицына для американцев? Об этом я говорил с журналистом и политологом Дэвидом Саттером. Российская публика знает его по двум изданным по-русски книгам, посвященным современной России «Тьма на рассвете» и «Век безумия». Дэвид говорит, что еще будучи школьником, обсуждал тему сталинских репрессий со своим отцом, который симпатизировал Советскому Союзу, а впоследствии, в студенческие годы, прочел все доступные ему произведения Солженицына. Откуда взялся этот интерес? Ответ очень простой. Во-первых, это превосходно написано. Во-вторых, эти произведения посвящены важнейшим вопросам, с которыми сталкивался мир в то время. Советский Союз и Соединенные Штаты пребывали в состоянии конфронтации, боролись, если угодно, за глобальное доминирование. Существовало две системы ценностей, противостоявших друг другу. И было важно понять, что представляет собой система, противостоявшая Соединенным Штатам. Что в ней хорошего, что плохого, есть ли в ней что-то заслуживающее сочувствия. Для множества американцев, даже для тех, кто интересовался Советским Союзом, он был чем-то вроде обратной стороны Луны. Собственно, именно так называлась одна из книг воспоминаний о сталинских лагерях. Это очень подходящее выражение, потому что многого мы просто не могли понять. Почему советской пропаганде так легко удавалось дурачить людей здесь, на Западе? Одна из причин состоит в том, что Советский Союз был закрытым обществом. В то же время пропаганда была очень агрессивной. Когда иностранцы, в том числе иностранные журналисты, приезжали в Советский Союз, им показывали только фасад, потемкинские деревни. Но дело еще и в том, что люди не видели реальной картины потому, что они видели лишь то, что хотели видеть. И их угол зрения определялся их местом в американской политической системе. Те, кто принадлежал к правому крылу и исповедовал консервативные взгляды, критиковали СССР за уничтожение частного предпринимательства и насаждение социализма. Либералы, напротив, смотрели на Советский Союз благожелательно, как на эксперимент, который было бы неплохо повторить и в Америке, но не заходить слишком далеко. Опять-таки вспоминаю своего отца. Он считал советских коммунистов идеалистами. Ну, что-то вроде «они, быть может, не во всем правы, но во всяком случае у них были благие намерения». Солженицын своей книгой о ГУЛАГе и своими романами помог нам увидеть Советский Союз таким, каким он был в действительности. Не отражением наших собственных представлений о мире, но как страну, существующую в перевернутой реальности. Страну, которую нельзя судить по меркам американского опыта. Солженицын внес неоценимый неоценимый вклад в этот процесс прозрения. Я считаю, главным образом, благодаря своему таланту художника, нежели своим политическим убеждениям. Когда после выхода на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ» над Александром Солженицыным нависла угроза расправы, лучшие американские писатели выступили в его защиту. Артур Миллер, Джон Апдайк, Труман Капоте подписывали петиции вместе с Грэмом Грином, Гюнтером Грассом и Юкио Мисимой. Из всех стран, готовых предоставить ему убежище, изгнанник выбрал Соединенные Штаты. Он поселился близ деревни Кавендиш в штате Вермонт и жил там затворником почти 18 лет. Соседи уважали его уединение. Многие вывесили на своих домах табличку с предупреждением: «Дорогу к Солженицыну не показываем». В то же время президент Джеральд Форд воздержался от приглашения Солженицына в Белый дом. Совет уклониться от встречи дал ему тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер. Солженицын – значительный писатель, сообщил он президенту в служебной записке. Однако его политических взглядов стесняются даже его товарищи-диссиденты. В 1978 году Солженицын нарушил свое затворничество. Он принял приглашение Гарвардского университета выступить на выпускной церемонии. И сразу стало ясно, чего опасались Киссинджер и Форд. Вот что писал об этой речи выдающийся американский историк и политический мыслитель Артур Шлезингер.
То, что прозвучало в Гарварде в 1978 году, не удивило бы и самых первых выпускников университета. Ибо Александр Солженицын возобновил старую, хотя и забытую ныне в этих местах, традицию апокалиптических пророчеств. В течение первых 100 лет существования университета наиглавнейшей темой выступлений проповедников Новой Англии была Иеремиада – стенание о слабости человека и врождении общества, призывы к смирению и покаянию. Это было очень-очень давно. Но на выпускной церемонии 1978 года Солженицын, не только говоривший, но и выглядевший как персонаж Ветхого Завета, прочитал страстную проповедь в духе былых времен, предупреждая Америку о том, что зло наступает и что судный день близок, призывая американцев покаяться в своих грехах, отринуть своих идолов и пасть ниц перед наивысшим совершенным божеством.
Как ни удивительно, на первый взгляд, самые гневные свои филиппики Солженицын, книги которого были запрещены на родине, направил против свободы слова.
Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей, если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути, даже способствовали государственным ошибкам? Известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На этом случае может потерять государство, но журналист всегда выходит в дух. Скорее всего, он теперь будет снова мопломбом и стать противоположное прежнему. Необходимость дать мгновенную, авторитетную информацию заставляет заполнять пустоты догадками, собирать слухи и предположения, которые потом никогда не опровергнутся, но осядут в памяти масс. Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей и так застывает. Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение, и воспитать его извращенно. То создается Геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом «Все имеют право все знать». Ложный лозунг ложного века. Много выше право людей не знать, не забивать своей божественной души сплетнями, суесловием, праздной чепухой.
Гарвардскую речь Солженицына комментирует Дэвид Саттер. Когда Солженицын покинул Советский Союз, он продемонстрировал в очень наглядной форме все те слабости, которые в конечном счете на склоне лет привели его в стан сторонников Путина. Я имею в виду его догматизм, национализм, нетерпимость к чужому мнению, его склонность безапелляционно судить о предметах, которых он не понимает. Он приехал в Соединенные Штаты, ничего не зная об этой стране, кроме той дико искаженной картины, которую можно было получить в Советском Союзе. Тем не менее, он вскоре начал поучать американцев, рассказывать им, что они живут в мире ложных ценностей. Гарвардская речь – это печальный пример, с одной стороны, помпезной риторики, с другой – упорного нежелания вникать в логику другого общества. Иными словами, он продемонстрировал все те качества, за которые он, будучи в Советском Союзе, критиковал Запад. Он обвинял Запад в том, что в своем отношении к Советскому Союзу он упрощает картину, не видит существа проблем, подходит к советской действительности со своей западной меркой. Он приехал на Запад и стал делать ровно то же самое в отношении Запада. С той, правда, разницей, что здесь ему предоставили такую трибуну, как кафедра Гарвардского университета.
Дэвид Саттер, Владимир Абаринов и Александр Генис. Солженицын в американском ракурсе. Множество больших и малых событий года мы в один радиочас уместить не могли. Например, Пекинскую Олимпиаду, не только с ее рекордами, но и разнообразными нарушениями прав человека, отключениями интернета для самих китайцев, жульничеством с возрастом гимнасток и фальшивым фейерверком по телевизору. Мы надеемся на великодушное понимание наших слушателей и заканчиваем программу из цикла «Новое десятилетие», приуроченную к 60-й годовщине «Радио Свобода» и посвященной сегодня 2008 году. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.